Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 19 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, наш YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», жмем колокольчики, там чат есть, туда пишем ваши сообщения, в общем, все, что хотите, то и делайте, главное, лайки поставьте. А если не нравится YouTube, у нас есть еще ВКонтакте, телеграм-канал, канал «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово, там тоже есть трансляции. Виталий Фили, вы сегодня в центр на авто или все-таки на метре? Ну, вообще на авто. Да, давайте посмотрим, что там происходит, на всякий случай, конечно. Перекрыт весь центр, для если вдруг кто пропустил. На данный момент пишет, что 8 баллов пробок. Честно говоря, верится в это с трудом. Ну, в центре не 8, в центре 12. А в центре Москвы 12 баллов пробок. По-другому это не назвать. Просто все бордовое, все Садовое кольцо бордовое, все набережные, все бульвары. А там, где не бордовое, туда просто никто не может проехать, потому что бордовые другие улицы. В Москве проблема, конечно, с пробками. Наверняка это связано с сегодняшним визитом президента в Министерстве обороны. Наверняка, я думаю, я больше не могу найти никакой причины. Это, скорее всего, дело только в этом. Вот я смотрю, там в районе Смоленки тоже все стоит. Ну, короче, плохо. Плохо город едет. Наверное, надо уже привыкать к этому, потому что... Ну, у нас от Беляева до Якиманки уже третий час еду, это просто fucking shit, просто трэш, пишет шеф-комендор. Ну да, реально, shit самый настоящий. Ну, надо привыкать, потому что 19 декабря до Нового года уже осталось всего ничего, на самом деле сильно меньше, чем кажется, осталось до Нового года, и я думаю, что лучше уже не будет. В Москве. С каждым днем будет все сложнее и сложнее проехать. Все попрутся за подарками. Все вообще, в принципе, просто куда-то попрутся. Все же куда-то едут вот накануне Нового года. Как будто, знаете, есть ненаезженные километры, их надо сжечь. Вот такое ощущение складывается всегда перед Новым годом. Просто, чтобы счетчик добить. Поэтому, ну, ничего хорошего, я думаю, от баллов пробок в ближайшие несколько дней до 1 января ждать не стоит. Будет вот только так. Так, что у нас есть еще? А что патриарх делал в Министерстве обороны? Ну, слушал, наверное. Не знаю, там был патриарх, да? Сидел, слушал. Ну, наверное, слушал, я не знаю. Оптимистичный. Город хорошо стоит. Ну, стоит, да, действительно хорошо. Так, я сегодня мясо на студень купил заранее. Ну, вот оно, поехали. Это, конечно, в Петербурге происходило, но я думаю, что так примерно во всех городах. Одна и та же ситуация. Там только и за Путина не перекрывают. Так, а у меня выходной. А вы держитесь, пишет ТВшник. Мастер напоминает, что сегодня день рождения Брежнева. Так, товарищи, где в Москве Stone Island можно купить? ЦУМ... По-моему, перекрылся с ценами в этом году, пишет Лев. Ну, в интернете где-нибудь ищите. В ЦУМе, да, в ЦУМе вообще, в принципе, покупать, наверное, ничего не стоит. Я как не наткнусь на какие-нибудь ценники оттуда, это безумие самое настоящее. Я не могу сказать, что я там часто что-то покупал, честно говоря, но сейчас это просто невозможно. Накрутка. Я побывал в одном магазине, мы, конечно, очень сильно от темы, которую я собирался обсуждать, сейчас идем, но тем не менее, я побывал в магазине, это такой, это не ЦУМ, но это тоже магазин, который торгует модными, значит, всякими разными вещами, может быть, не такими заезженными, как там всякие Гуччи, там тот же самый Stone Island или Prada, но тоже дорогущими вещами. И я посмотрел потом цены на те же самые вещи, но на официальных сайтах этих компаний. И оказалось, что там накрутка где-то в два раза цены идет. Ну, покупать, мне кажется, в два раза дороже, себя не уважать. Поэтому, ну, ищите где-то. Всякие умельцы сейчас возят продукцию всяких разных брендов, компаний и так далее, и делают нормальные цены. Вот Осипов говорит, что у него, его банк дает 10% кэшбэк на ЦУМ. Одно только нас успокаивает, что все равно не будет у него никаких 10% кэшбэка, потому что ну, не пойдет же он туда покупать за эти безумные цены. 10%, знаешь, они ситуацию здесь вообще не спасают. Значит, давайте действительно поговорим о том, что происходит. Сегодня президент был в Министерстве обороны, сделал там несколько достаточно интересных заявлений. Сейчас у меня где-то здесь была подборка этих заявлений. Вообще, ну, несколько интересных историй произошли за выходные, надо так сказать. Ну, вот заявление, значит, президента Путина. Запад после распада СССР работал с пятой колонной в России. Запад активно работал над задачей разложения России и растаскивал страны на постсоветском пространстве. Всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то, что это бывшие нацисты. При этом Россия все делала для выстраивания отношений с Украиной. В Крыму была бы резня, на Украине бы постепенно все срослось, если бы Киев и Запад пошли бы на реализацию Минских соглашений. Но это такое, мне кажется, достаточно, в принципе, типовые высказывания. Вот из интересного Владимир Путин сказал, что мы хотят, если договариваться, давайте договариваться. Но мы будем это делать, исходя из наших интересов. Условия будем диктовать мы, сказал президент Путин. В принципе, договариваться мы не против. Если хотят, пускай придут нам и скажут, мы хотим договариваться. Ну и каким-то образом договоримся, но мы будем исходить из наших интересов. Достаточно интересное заявление. При этом, параллельно, ну не, не параллельно, это вчера, да? Вчера же это произошло? По-моему, вчера. Значит, Украина наша любимая продолжала нам поставлять достаточно забавные новости. Вот... Ты смотришь там что-нибудь из Соединенных Штатов Америки, например, да, какие-нибудь новости, там они какие, политическая грязня, демократы-республиканцы, там Трампа тащат в суд, сына Байдена тащат в суд, какой-нибудь там сенатор сделал какое-нибудь заявление, может быть, что-то будет связано там с какими-то неграми или еще какими-то меньшинствами, такие типовые, да, новости из Европы, там, ну, примерно все то же самое, что-нибудь Орбан сказал, что-нибудь Словак сказал, Урсула фон дер Ляйен какие-нибудь заявления сделала, Германия продолжает роль приспособленца, Шольц там подтирая сопли, говорит, что мы всем все оплатим. Ну, тоже типовые новости. Какие у нас типовые новости с Украины? Там шоу абсурда постоянно происходит. И вот у нас новое шоу абсурда. В кабинете у Залужного нашли прослушку. И сказали даже, что эта прослушка может быть там. Еще со времен Януковича у него в кабинете находится. То есть она 10 лет там торчала, эта прослушка, и вот только сейчас ее нашли. При этом параллельно еще у его помощников умудрились найти прослушку. Ну вот этому помощнику, которого нашли, конечно, повезло чуть больше, чем предыдущему помощнику. Тот-то нашел гранаты или все там рюмки в виде гранат, подорвался к чертям собачьим. А вот здесь всего лишь прослушка. Залужный, надо отдать должное, все это время молчит. Мы слышали о заявлении Залужного в последний раз через журнал «Экономист», да, по-моему, это был, вот когда он дал скандальное интервью, с которого, собственно, и начались разговоры, уже такие вот активная фаза конфликта между Залужным и Зеленским. А вот теперь у него уже там убили помощника, у него вот сейчас нашли эту прослушку, на него там катят бочку, кто только не катит, депутаты, не депутаты, там всякие разные, он молчит. Он молчит, и вот тут, значит, даже прослушку никаким образом не прокомментировал, зато прокомментировал увольнение военкомов по всей стране. И сказал, что он сожалеет об этом, это были профессиональные люди, которые знали, как делать свое дело. Что по факту тоже, ну, вставляет палки в колеса политики Зеленского. То есть он делает по чуть-чуть заявления, но они звучат достаточно громко именно из-за того, что этих заявлений есть дефицит. Ну и вот прослушка. Одни сказали, что это со времен Януковича, другие сказали, что это вообще, в принципе, Анна Маляр. Помните, такая там была, значит, которая отвечала за связь с общественностью при предыдущем министре обороны? Кстати, где он? Не задумывались? Помните, у них там министр обороны был, Резников, такой веселый дядька в очках, такой немножко дурной, там всякие фотографии самолетов приносил у него там. Что он только не делал? Где он? Где Резников? Куда пропал? Только что, я от всех, всех победю, русских победю, всех победю, мы вообще самые сильные. Его сняли по подозрениям в коррупции. И где этот человек? Он не сидит, он не занимает никакую другую должность, он испарился. Вот когда говорят про то, что кто-то там поедет отдыхать в Майами, вот этот, видимо, все-таки поехал. Надо отдать должное товарищу Резникову, он умудрился очень вовремя соскочить. Он по факту соскочил на коне. Еще до того, как посыпались обвинения с западной стороны про провальный контрнаступ, про бешеную коррупцию в открытую, когда начали говорить, до предвыборной кампании, к выборам, которые могут и не состояться, вот до всего этого человек соскочил. Вот, оказывается, кто у них там был самый умный. Не, ну еще Арестович есть, да, но Арестович, правда, не хватает ума заткнуться, он пытается какой-то политический имидж выстроить. Этот соскочил и испарился. Ну, бывает. Украинская политика. А что поделаешь? Ну ладно, значит, вот эта вот Маляр была при нем там определенным деятелем Министерства обороны, она сказала, что, скорее всего, это внутриукраинские какие-то истории, то есть сами себя прослушивают. На самом деле, когда ты начинаешь задумываться, хотя чуть понятно, что прослушку, скорее всего, пытались установить. Почему говорю пытались? Потому что она вроде как была не подключена. Хотя кто нам это рассказывает? СБУ. То есть это не те, кому принято, в принципе, верить. Но неважно, подключили, не подключили, неважно. Прослушку, скорее всего, устанавливали люди Зеленского. Это все еще та самая продолжающаяся история между Зеленским и Залужным. На фоне всего этого звучат заявления Соединенных Штатов Америки о том, что денег осталось ровно на один транш. Больше. Когда последний раз мы слышали о том, что там республиканцы с демократами продолжают выяснять отношения, выделять эти деньги или не выделять? После визита Зеленского, обратите внимание, эти рассказы закончились. Денег нет. Мы теперь слышим такие вещи только из Европейского Союза. Немцы в лице Олафа Шольца постоянно делают заявление о том, что мы должны, учитывая то, что деньги из других источников перестали поступать на Украину, мы должны обязательно восполнить эти деньги и поставлять их Украине. То есть идет намек на то, что, наверное, все-таки это будет делаться все за счет Европы. Но Европа это один источник. До этого Европа тоже была в доле. И тоже огромное количество денег туда засылало. Я думаю, что одной Германии они здесь не справятся. Но, судя по всему, на Германию перекинули. Но в Америке эти разговоры закончились. Они ждут, не дождутся, когда уже отправят этот последний транш. И я думаю, что этот вопрос будет закрыт. Я думаю, что вопрос этот будет закрыт. Мы обсуждали с вами, что, скорее всего, вообще, в принципе, Джозеф Байден-то и не заинтересован в том, чтобы поставлять эти деньги на Украину. Этот вопрос он скинул на республиканцев, на немцев. И, я думаю, будет счастлив, будет спокойно готовиться к суду над своим сыном и к предвыборной кампании. Так, сейчас что вы тут пишете? Британцы все жуков навтыкали, это их бондовский почерк. Бондовский почерк — это просто прийти всех застрелить, у него же лицензия на убийство есть. Он особенно жучками-то не баловался никогда. Все эти проблемы у наших врагов почему-то не помогают нам на линии фронта, пишет СЛАВ. И в целом тоже на ход СВО не влияют. Да, серьезно, мне кажется, очень даже влияют. Сегодняшнее, опять же, заявление, это вот Путин сказал или это Шойгу сказал? Вот я тут что-то не помню, кто это конкретно сказал. По-моему, Шойгу сказал, что, или Путин. Ну, неважно, кто-то из них там, в общем, в Министерстве обороны сегодня прозвучали слова о том, что инициатива-то на нашей стороне. Это Путин сказал, да? Ну вот, значит, это президент сказал. Поэтому и я вынужден согласиться с этими словами. Это действительно так. Инициатива полностью на нашей стороне. Но броситься сейчас всеми силами, возможными и невозможными, пытаться как-то сдавить, наверное, будет все-таки неграмотно. Я думаю, что в Генштабе знают, как повернуть это все в нашу пользу. Напомню, что слухи о том... Вообще, обратите внимание, как работает украинская политика и слухи о том, что у них там происходит. Есть определенная система. Сначала начинают просачиваться такие, знаете, полуинсайдики. Они просачиваются на протяжении нескольких месяцев, потом аккуратно это начинают комментировать те или иные лидеры мнений, эксперты проукраинские, а потом это уже начинают комментировать политики, и это становится реальностью. Так было и с контрнаступлением, и с его провалом. Так было и с выборами президента, которые надо отменить. Это из последних примеров. Сейчас этот пример — это мобилизация женщин. женщин, которые будут, женщин, которых будут призывать в армию. Сейчас это главная повестка дня на Украине, и об этом все больше и больше говорят уже достаточно видные политические деятели. Если это не влияние на ситуацию на фронте, то тогда что, по-вашему, влияние на ситуацию на фронте? Я уже тогда даже и не знаю. Они когда золотой батон Януковича искали, с вылупленными глазами прослушку не заметили. Да, 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 да. Столтенберг тоже пропал из повестки, пишет Алексей Морозов. Но он не так часто все-таки там появлялся. Он периодически дает какие-то заявления пресс-конференции, говорит все время одно и то же. Но последний раз что-то говорил, наверное, еще до поездки вот этой вот Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Кстати говоря, помните, да, Зеленский тогда поехал в Штаты, оттуда прилетел в Норвегию, там с королем, значит, они о чем-то беседовали, а потом он прилетел в Германию. И почему-то мимо прошло всех средств массовой информации, на этом не акцентировали внимание, но он прилетел-то в Германию, это да, но он не встретился с Шольцем, Шольц его не принял. Ну, просто сам факт того, что прилетает президент, твой такой союзник весь из себя, к тебе прилетает в страну с визитом, не с визитом, неважно, но Шольц с Зеленским так и не встретились. По какой причине? Ну, здесь причины не называются, можно играть в догадки по факту. Но сам факт того, что они не встретились, тоже о чем-то договорит. На Украине оказалось, что мобилизация только старше 27 лет была. У нас вчерашние призывники погибают, заключив под давлением контракт. Оказалось, что мобилизация только старше 27 лет была, пишет ТСЛАВ. Это что вы имеете в виду? Только людей старше 27 лет призывали на Украине? Вы вообще в какой-то параллель... Либо вы живете в параллельной реальности, либо вы мне присылаете сообщение откуда-то из прошлого. Там средний возраст армии в районе 50 лет. Он почему? Потому что все, кто моложе, уже закончились. Как бы это грустно ни звучало. Но так оно и есть. А женщин сейчас призывают, потому что они молодняк, по вашему мнению, СЛАВы, держат на потом, да? То есть поэтому они сейчас женщин будут туда зазывать. Ну хорошо, не, я в принципе не против того, чтобы вы все жили. Все, кто хочет жить в мире иллюзий, пускай в нем живет. Я ничего против не имею. Шольца дома не было, пишет Виталий Филин. Ну да, как-то не совпали графики. Так, был комментарий Залужного, что он только хотел переехать в это помещение, а там жучки хитрые, они на голос срабатывают. Тупые они, понимаете, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, был такой инсайдик, не инсайдик, заявление, что Залужного действительно в этом кабинете он еще не работал. То есть это были жучки на будущее. Так, прослушка, интересно, не в гербе Украины была? Я не видел нигде. Где она была, не упоминали никаким образом эту информацию. Пока вновь под Киевом не встанем, желание у них договариваться не появится, пишет «Улыбнись». Да, я думаю, что так оно и есть. Так, ну давайте, ладно, я вижу, вы мне звоните, даже интересно, что вы хотите сказать. Слушаю вас, здравствуйте, вопрос никакого не обозначил.
Здравствуйте, Алексей Крылатская.
Здравствуйте, Алексей.
Кстати, не согласен с вами насчет параллельной реальности.
Да,
мобилизация давайте. В Украине с 27 лет, а не воинский призыв на срочную службу. Вот, кстати, в этом же законопроекте про женщин. Мне кажется, женщины – это главный жутил, который они вытащили, чтобы потом его убрать. Знаете, как красная тряпка перед быком, да? А главная шпажка, которая за ним спрятана, она остается. То есть это снижение мобилизации до 25 лет, призыв уже сотрудников силовых ведомств, у которых была броня, плюс там по студентам опять проходится, то есть... Нельзя даже идти первое образование. Сейчас со вторым, ну, когда на второе выше шел, они могли откосить от мобилизации. Теперь сказали, второе выше уже не катит. А катит первое непрерывное. И теперь в этом же законе до 30 лет только, если ты пошел учиться. Вот, если позже тоже не катит. То есть, ну, понятное дело, что люди у них кончаются. Это никто не... Они же сами даже это признают. И теперь-то, наконец-то, прозрели. Вот я еще помню, два месяца назад там статьи выходили, и Зеленский сам рассказывал. Мы, в отличие там, россиян отлавливают эти военкоматы, там, принуждают это тоталитарное государство. У нас все служат добровольно.
Да,
и теперь уже пошли статьи прямо говорил. В этом. Да, как в этот, как у них там в эти... Хотя эти уже, наверное, полгода, как видео есть, как этот, за руки, за ноги в эти буханки запихивают там эти военкомы, да, там людей там на улице отлавливают. Сам же Буданов теперь комментирует. Ну да, насильно мобилизованный. они как человеческий материал ноль, ну а что делать, делать больше нечего. Залужный ответил, да, вернуть предыдущую систему. То есть у них это, конечно, проблема просто колоссальная с личным составом. Самое, что мне понравилось вчера, по-моему, у них как она есть? Марианна Безуглая такая есть, это порошенковская какая-то там. Приковская, тоже которая там все это. Ну, такая. Как Безуглая, она немножко рифмуется с тем, что по сути у нее, да, там, с головой. Вот. Опрос опубликовала у себя. У нее на страничке делали, видимо, тоже сторонники, да, там, Евросолидарности. Готовы ли отказаться от украинского гражданства, чтобы избежать мобилизации? 74% да.
Да, я видел.
То есть вопрос в том, что... Вопрос в том, что у них еще в обществе сейчас, вот я смотрю, что у них какой раздрай идет, что все идет к тому, во-первых, посмотрите, у них настало время гласности. Вот как у нас в 90-х было, сначала вот у них 2 года было вообще табу, один канал, если ты что-то, хоть что-то там открываешь рот, все, ты явно пророссийский, к тебе приходит СБУ, да, там и так далее. Сейчас время гласности. Арестович там свой рот открыл. И, ну, это один из таких видных, да, там. Сразу уже и парохоботы полезли, которые молчок были, когда там Порошенко сказал, мы вас полностью поддерживаем, трам-пам-пам. Вот. Смысл такой. Сейчас надо легитимизировать продолжение войны, мне кажется. То есть сейчас общество вот так вот расколото. Люди, соответственно, говорят, ну, большинство не хочет воевать, и я не буду. Поэтому, мне кажется, они сейчас будут все-таки выборы пытаться провести. В выборах будет участвовать 2 кандидата. Первый – это, условно скажем так, назовем его умеренный или адекватный, который будет говорить, что да, нам нужно примерно перемирие, согласиться с Россией, там, может быть, признать Крым. Ну, вот примерно риторика нынешнего Арестовича. Нынешнего Арестовича.
Да, второй Зеленский.
Что он сейчас говорит. А второй нет, скорее всего, какой-нибудь Залужный.
Ага. Зеленский вообще Зеленский, не будет.
А мне кажется, Зеленскому в этом визите, по-моему, четко дали понять, что у него роль Горбачева. Ага. То есть Мавр сделал свое дело, а дальше возвращайся. Опять же, как ни крути, вот если мы и так, как видим, большое влияние украинской диаспоры было вздрыснувшей после Второй мировой войны туда, да, там, в частности, в Канаду. Огромное влияние на политику Канады. Вот. Но теперь же как минимум 5 миллионов украинцев, даже если война полностью закончится, там, не знаю, победой нашей, или каким-то, или даже не нашей победой, а украинской победой, восстановлением границ 91-го года, 5 миллионов украинцев, которые там уже 2 года, они по-любому никуда не поедут, уже не вернутся. Ну нафига им надо, у них уже жизнь там налажена. Чем... Неизвестно, что вы там натворите, через 4 года опять новые пляски с кастрюлями на Майдане устроите. И вот с ними надо кому-то работать. А кто работать будет? Актер, профессионал, который, да, честно, 2 года, он еще и признает, что да, я вот вообще актер-то, я там не очень профессионал, конечно, в управлении, но я старался, но видите, посылка я все правильно.
Ну, интересно у вас теории, да, прям такой набор. Концепции теории, да, нам сейчас с Крыласкова донесся. Давайте теперь новости послушаем, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 19 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, сразу ставим дизлайки, подписываемся, дизлайки, сказал я, ну ладно уж, если так сказал, поставьте дизлайки, если хотите. Это возмущается у нас режиссер трансляции. Сейчас, не, лайки, ладно. Это, конечно, хорошая была сейчас оговорочка. Лайки ставьте, ну, уж если можно, и дизлайки. Ну, лучше лайки, не слушайте меня, что ж сказал. Там есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Вполне возможно, здравая мысль слушателя. Зеленский скажет: я же обещал, что один срок буду президентом. И жена Зеленского пару месяцев назад плакала, что мы хотим вместе отдохнуть. Ну, пока на то не похоже. Пора отдыхать, Георгий. Пишет Виталий Филипп. Пора, Виталий. Чуть-чуть осталось. 19 декабря. Все, уже скоро. Уже рядом Новый год. 31 декабря, воскресенье, будет Бабафом, пишет 420-й. Подозреваю, что будет, да. Подозреваю, что будет. Чего ты на меня так слушаешь? В прошлый раз был. Я думаю, что сейчас нужно обсуждать, избежит ли Украина гражданской войны или нет. Вскоре замечательный украинский принцип «моя хата с краю, ничего не знаю», работать перестанет. Ну, посмотрим. Посмотрим, что там, что они избегут, что они не избегут. В ближайшее время, я думаю, до Нового года ничего сверхъестественного не произойдет. Денег им уже никаких не выделят до Нового года. Все это переносится на год 24-й. Там уже будут и дискуссии, там уже будут какие-то разбирательства. А наше дело всем этим пользоваться, идти вперед и достигать своих целей. Значит, что у нас есть еще? У нас есть сразу несколько интересных законопроектов, которые начали достаточно широко обсуждаться на фоне происходящих за границами России истории. Я имею в виду всяких разных наших иноагентов, которые почему-то некоторые, я знаю таких людей, считают, что эти иноагенты — это уже все персонажи, списанные со счетов. Что это уже все сбитые летчики, они там друг с другом даже не могут никаким образом договориться, что вообще в принципе на них обращать внимание. Я такую позицию не разделяю, сразу скажу, я не считаю, что это списанные персонажи и сбитые летчики. Я думаю, что в нужный момент, если они найдут этот нужный момент, они обязательно и объединятся, и ударят туда, куда посчитают нужным ударить. Забывать про этих всех ребят не надо. И вот здесь, значит, напомнили о себе на той неделе парочка таких забавных ребят, оба типа писатели, один, на мой взгляд, больше писатель, чем второй. Но, тем не менее, я говорю про иноагентов Акунина и Быкова, да, с которыми поговорили. Пранкеры, выяснилось, что они там с удовольствием все свои гонорары от всех книг, которые там напишут или пишут сейчас, или уже написали, передавали или передадут на нужды вооруженных сил Украины и, значит, все подобное и прочее. На фоне этого у нас появилось сразу несколько законопроектов и планов, ну, связанных с русофобскими настроями. Про этих все понятно. На них завели дела, все там уже идут проверки на экстремизм. Эти, я думаю, больше в Россию ни ногой никогда, и слава богу, на самом деле. Я надеюсь, что и книги перестанут продаваться. Об этом говорим уже достаточно давно, но вот, видимо, надо было настолько возненавидеть Россию и рассказать об этом в контексте, что мы готовы. Мы не просто ненавидим Россию, мы еще и поддерживаем войну с Россией, убийство русских солдат, и еще и деньги скидываем на то, что тем армиям, которые убивают русских солдат. Вот такая вот история. Только это, значит, стало триггером для того, чтобы запретили их книги. Ну, хоть так, ладно, уже неплохо. Параллельно с этим там есть еще персонажи. История с этим у этих персонажей даже тяжелее, чем у иноагентов Акунина и Быкова, потому что их начали ненавидеть даже в рядах тех людей, которые вот считаются у нас перебежчиками, убежавшими, либералами, либеротой, как только их ни называли. Вот даже там, в этих рядах, нет единства, как относиться к этим людям. Я имею в виду тех людей, которые осуществляли консультации разных органов в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы те вводили санкции против России. фактически были архитекторами этих санкций. Это все граждане Российской Федерации, экономисты, политики, политологи и так далее. Самые настоящие враги России. И вот против таких ребят, на мой взгляд, как раз и вводятся те или иные законы. Значит, закон номер раз. Законопроект. Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию. Так это называется. Об этом сообщили в Совете при Президенте по правам человека. Документ поддержан при условии его доработки. Он предполагает введение статьи в Уголовный кодекс, которая будет называться «Русофобия». Она предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами РФ в отношении гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в России, лица без гражданства или соотечественника, не являющего... Ну, короче, это против иностранцев. Также будет предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий. Короче говоря, если ты где-то за границей, и ты каким-то образом проявляешь свои русофобские наклонности, то против тебя будет автоматически работать такая история. Почему-то здесь написано про иностранцев, но я видел уже как раз, что те самые доработки, они будут включать в себя и работу по этой статье не с иностранцами. С русофобией мы с вами столкнулись когда первый раз? Да прямо тогда в феврале и столкнулись. Помните все эти истории, когда переименовывали, не переименовывали, отменяли русскую культуру, что только не делали. Запрещали русским входить в магазины, смотреть на витрины, всякое разное было. Вот теперь предлагают за проявление подобной русофобии, чтобы люди или организации несли уголовную ответственность. Параллельно с этим, тех, кого притесняют по признаку симпатии к России и к русским людям в Европе или в Соединенных Штатах Америки, где угодно вообще, в принципе, если вот тебе нравится Россия и русские, и тебя из-за этого каким-то образом притесняют, предлагают выдавать ВНЖ таким иностранным гражданам. То есть, если тебе не рады там, но ты при этом нам симпатизируешь, мы тебе будем рады. Приезжай к нам, живи, все тебе оформим. Вот такая вот история. Хочу у вас спросить, в первую очередь, конечно, про русофобов. Должна ли Россия бороться с русофобией по всему миру с помощью уголовной ответственности? И главное, поможет ли это? Станет ли русофобов по всему миру меньше, если Россия в открытую будет заявлять о том, что русофобия – это теперь юридический термин, и за него, главное, даже есть ответственность. Ну и второй вопрос про антирусофобов. Должны ли мы выступать с открытой поддержкой таких людей? Или это вообще все и то, и другое? Плюс-минус естественные процессы. И не надо российскому государству опускаться до уровня легитимизации того и другого процесса. Пускай они сами там борются каким-то образом друг с другом, кого хотят сажают, что хотят переименовывают, а мы просто настолько великие, что мы вот в сторонке стоим, за всем за этим наблюдаем и идем своей дорогой. И все будет в порядке. При этом смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, Москва.
Здравствуйте,
Юрий. Я считаю, в части, что тех, кто, скажем, русофилов, да, которые поддерживают Россию, симпатизируют и прочее, конечно, надо облегченный к нам въезд делать и на постоянное и так далее. Вообще, для любых европейцев, квалифицированных, которые поддерживают ценности, да, те же, что и мы, надо режим наибольшего благоприятствования сделать. Вот я так. В то же время я являюсь поклонником творчества Акунина, но при этом я больше ни копейки за него не заплачу. Считаю, что книги запрещать неправильно, а деньги ему переправлять тоже неправильно. Вот как-то такой надо найти компромисс. Ну как мы опустились до вот фашистской Германии, да, запрещать какие-то книги. Ну, странно.
Каким образом можно не запрещать книги, как вы выражаете, но при этом и не переправлять деньги?
А вот сегодня кто-то из звонивших на передачу уже предлагал просто счета также заморозить. Пусть кто-то хочет книгу купить, покупает, но эти деньги должны быть заморожены, а либо б, направлены на СВО. Потому что Литвик, он действительно талантливый писатель, с этим трудно поспорить. Но после того, что я услышал, когда пранкеры его развели, я больше ни копейки не заплачу, хотя раньше платил.
Понял.
Получаю бесплатно, еще как-нибудь, ну вот как бы так. Это мое мнение.
Понял, спасибо, спасибо. Ну вот, не знаю, как это можно оформить, честно говоря. История с заморозкой счетов мне не очень нравится, потому что это оттуда вот, знаете, отсылает в сторону там 300 миллиардов, помните, всякие такие разные истории, да? Вот какая-то заморозка счета, это какая-то такая промежуточная, нечестная позиция. То есть ты уж либо забирай все деньги, говори, я просто экспроприировал, все, теперь мои деньги. Либо вообще не бери, не принимай деньги. Типа мне вот за счет твоего вонючего творчества деньги не нужны. Пошел отсюда пинком. Здесь ты не получишь ни копейки даже в замороженном виде. Вот эти две крайности, мне кажется, более честными. А либо наоборот, можно сказать, да пускай что хочет, то и продает, у нас полная свобода. Тоже крайность, которая меня не устраивает, но крайность. Но они честные. А вот это вот какая-то промежуточная схема, не знаю, не очень. Но... варианты возможны. Если у вас есть какой-то вариант, тоже можете поделиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вот, например, там Майн Кампф Гитлера запрещено же к продаже, поэтому никакой проблемы нет, чтобы Акунина и Быкова и прочих запрещать, всяких Улицких и других. Не проблема. Если это технически возможно, можно было бы, не знаю, продавать и деньги действительно целенаправленно отправлять на СВО. Ну, так как здесь, наверное, технически это сложно сделать, у них какие-то хитрые там счета где-то в Прибалтике и так далее на Западе, то никакая не проблема заморозить продажу книг таких явных врагов России. Их надо, естественно, в уголовном порядке преследовать, а русофилов, соответственно, на Западе поддерживать, ну, всеми возможными способами поддерживать какие-то русофильские настроения. Русофобов там достать невозможно, их на Западе не достанешь. Но здесь надо открывать уголовные дела, давать заочно срока, так сказать, осуждать. И как заочные же суды, есть такая практика, проходили и проходят. Только, ну, так, это просто нормальная гигиена, политическая, общественная, информационная гигиена. Иначе это невозможно, потому что это серьезный конфликт, и для России действительно это экзистенциальный вопрос, так сказать, и не должны вот эти все персонажи, так сказать, нельзя к ним вот с таким, ну, с такой гнилой либеральный подход к ним практиковать. Mm-hmm. Да. Ведь, кстати, президент же говорил, вот мы гладили по голове пятую колонну раньше, в прошлом, гладили их по голове, ну, наивность должна закончиться когда-нибудь.
Mm-hmm. Да. Понятно, спасибо. Все деньги от продажи книг на СВО, пускай корежит, от этого убежало, к сожалению, сообщение, но смысл понятен. А знаете, ведь вот у меня что вызывает вопросы. Почему, ну, то есть мы же подразумеваем, что если эти книги, что от этих книг, от продаж этих книг можно отправить деньги куда угодно, там, на поддержку СВО, не СВО, неважно, это означает, что книги-то продаются. Ну, то есть их все-таки кто-то да покупает. Вот меня всегда поражало в этом смысле, знаете, вот два примера могу найти. Вот с книгами вот человек подходит и плюет в лицо вам. Говорит, вы какими только словами, что Акунин, что Быков, что еще огромное количество этих людей, которые вот, они какими только словами не поливали Россию, русских, одной краской измазывая, вообще, в принципе, всех, без разбора. Просто плюют тебе в лицо, а ты говоришь, а можно еще книгу купить? И идешь, покупаешь книгу. Это вот одна, так, один такой пример. А второй такой пример, это, знаете, вот все люди, которые Инстаграмом пользуются до сих пор, которые у нас признан экстремистским. Вот это вот второй пример, тоже мне абсолютно непонятный. Вам эта корпорация прямым текстом, она сказала всем русским, вот если будут писать про убийство украинцев и говорить, что надо убивать украинцев, это мы запрещаем и сразу же баним. Если будут писать про убийство американца, запрещаем и баним в два раза быстрее. Если будут писать про убийство русского, ничего делать не будем. Они расписались под тем, что призывать убивать русских людей – это нормально. И при этом все равно остаются до сих пор. Да, с этим не так, наверное, хорошо, как с книгами дело идет, но все равно остаются люди, которые продолжают сидеть и пользоваться услугами подобных социальных сетей. Вот я никогда не понимал такую тягу к плевкам в лицо. Вот прям плюйте больше, я еще раз размажу по лицу и еще попрошу. Вот то же самое здесь с книгами. То есть действительно кто-то идет и покупает книги этого человека до сих пор. Я могу отделить творчество. Как можно отделить? Я еще понимаю, ладно, песню. Я даже вот, я песни-то не могу отделить от людей, которые их исполняют. Хотя в основном все эти песни — это два прихлопа, два притопа и «Как я люблю тебя», «О боже мой», «О боже мой». Вот это вот смысл всех песен в основном. Но книга-то, в книге, в любой, художественной, не художественной, в ней столько смыслов зашито. Как можно отделить книгу-то от автора? Это же вообще невозможно. Это его личность, его мысли, его суть, только на бумаге, в тексте. Как вы можете это разделять? Это невозможно. Но все равно находятся люди, которые умудряются вот поглощать подобный контент. И главное, даже, ну, как-то, знаете, особо и не рефлексируют на эту тему. Так, выступление спортсменов без гимна, флага, не плевки, пишет Владимир Бонд. Плевки, но давайте вот сейчас только не будем в это сваливаться, потому что это... мне только волю дай. Да. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Виктор Михайлович из Москвы.
Здравствуйте, Виктор
Михайлович. Вы задали правильный вопрос, как бороться с русофобией. С русофобией можно бороться одним привычным для Запада спортом. Давать ему по морде. Скажите, тогда нас будут уважать и любить. Это Запад. Я там работал и знаю это психо. По морде дашь, будут любить и уважать. Советский Союз давал им по морде и с белым флагом никуда не ходил. Поэтому нам давно пора объяснить, почему мы пресловутую Авдеевку никак не освободим, почему у нас стреляют по Донецку из артиллерийских снарядов, а из ракет. Они боялись джавелины поставлять на Украине вначале, потому что думали, что ответ будет страшный. И боялись. А сейчас какие-то странные разговоры. Права Кунина, про творческая интеллигенция, она всегда была такой. Ленин дал ей определение, очень неплохое. Спасибо.
Пожалуйста. Так, нет, их залюбить надо до смерти, пишет Света. Виталий Филипп пишет, насколько какому-нибудь русофилу Пьеру из богом забытой лавки на окраине Льежа нужно наше ВНЖ? Попахивает стилем Депардье. Может, для начала решим проблемы с гражданством для этнически русских, желающих вступить в наше гражданство? У них там, как не почитаешь, постоянно проблемы. Таджик из Кишлака зачастую получает наш паспорт быстрее русского из Казахстана. Я за то, чтобы проблемы русского, этнически русского человека, который хочет получить гражданство России, решались точно так же быстро, как вы выразились, таджика из Кишлака, как русского из Казахстана, как Пьера из Льежа, который симпатизирует России и хочет получить здесь ВНЖ. Я вот за это, за такой подход. Я согласен, да, я знаю, есть, действительно бывают проблемы у этих людей, которые пытаются там каким-то образом получить гражданство. Там, правда, надо в каждом случае разбираться детально. Там зачастую бывает, знаете, приукрашивание, но такая история есть, да, с этими проблемами. Так зачем ваша радиостанция пользуется Ютубом? Ведь что Инстаграм, что Ютуб американский. Инстаграм признан у нас... Чем он экстремистским признан? Объясняю. Во-первых, YouTube не делал подобных заявлений, как компания Meta, признанная экстремистской, которой принадлежит тот самый Instagram. Во-вторых, потому что почему пользуются YouTube не только наша радиостанция, а вообще все угодно, кто угодно, кого там не запретили, не заблокировали? Потому что аналога нет. К сожалению, до сих пор аналога нет. Как только этот YouTube закроют к чертям собачьим, я двумя руками за это выступаю на протяжении уже скольких лет, закроют точно так же, как этот вонючий Instagram. Все, как миленькие, перебегут в тот же самый ВКонтакте, например, который ближе всех остальных является аналогом YouTube. Но на данный момент, пока YouTube активно в открытую работает на территории Российской Федерации, к сожалению, победить это не получится. Никаким образом. Но мы, так как наша работа — это работа с информацией, с аудиторией, мы просто обязаны находиться на любых площадках, которые дают нам такую возможность. YouTube эту возможность дает пока лучше, чем все остальные. А главное, в параллель, вот мы даже сейчас, если уйдем, мы конкретно уйдем с YouTube, останемся только на Рутюбе, например, прости господи, или во ВКонтакте, вы туда не перейдете. Вот все, кто сейчас нас смотрит на YouTube, вы туда не перейдете. Вы останетесь на YouTube. Так это главное, даже вас винить никто в этом не будет, потому что YouTube удобней. И вы перейдете ко всем тем, кто работает на этой площадке, а там могут остаться не самые рукопожатные товарищи. Это вот к слову о YouTube. WhatsApp тоже мета, пишет Алексей. Это, да, для меня это загадка, почему WhatsApp можно пользоваться, хотя это тоже мета. Тоже экстремистская, по идее, контора. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
Ну вот о русофобии, да, ведь мы сейчас говорим.
Да, мы говорим о ней.
Тогда вот, ну, для начала, считаю, необходим такой небольшой экскурс, как бы, вот, в историю термина, да. Ну, впервые так вот широко этот термин в своем эссе с одноименным названием «Русофобия», вот его употребил, ну, выдающийся советский российский математик Игорь Ростиславович Шафаевич, вот. Ну, так, целиком это, как бы, это эссе его пересказывать, наверное, еще преждевременно, там слишком все очень так жестко. Но вкратце смысл там вот какой, что инспирированная, в общем-то, из-за рубежа, целенаправленная, подчеркиваю, антирусская, прежде всего, деятельность, ну, путем формирования внутри государства, ну, такой вот антинациональной элиты, ну, на базе так называемого, там, вот, условно, в кавычках, там, малого народа и так далее. Поэтому формирование у нас юридически сейчас оформленного какого-то наказания за такую деятельность, оно, конечно, необходимо. Mm-hmm. Применимость такой статьи, она, конечно, будет в будущем. Но это сделать необходимо именно для того, что вот эти факты, они будут скрываться. Это очень такая сложная, многогранная деятельность. Как, ну, прежде всего, конечно, я считаю, Великобритания организовала. Сначала они поэкспериментировали на французах, так сказать, устроив там революцию, там, и 100 лет там Францию колбасило. Вот, не переставая, затем вот применили эту же, так сказать, систему такую уже, начали долго они там, это долго работали над тем, чтобы в России все это ученики, и вот так вот. Поэтому вот такая штука неприятная, она у нас, мы ее, так сказать, отголоски в полный рост мы сейчас слышим и сейчас. Поэтому вот эти, конечно, запреты книг вот каких-то там, ну, это просто, как говорится, ну, конечно, это важно, но это дело 28-е. Нужно юридически оформить четко, что любая, так сказать, деятельность, направленная на, как бы сказать, понижение там, так сказать, нашей культуры, наших людей, оскорбительные действия и так далее, там, да, то есть любое предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу и другим, значит, исконным народам России, вот, оно должно подвергаться уголовному однозначно наказанию. И записать это четко и понятно, ну, можно и куда-то еще там серьезнее, вплоть до Конституции. Вот такая штука. Ну, а что касается этих книг, которые сейчас изымают, ну, вы знаете, их не надо изымать, надо денежки перекрыть, которые... А книги пусть продаются, фильмы пусть снимаются, спектакли. А Росфинмониторинг, который все это дело, так сказать, как-то инициировал, вот пусть он денежки лучше этим товарищам не передает. А книги, ну что книги, пусть читает кто хочет, это дело хозяйское.
Угу. Понял, спасибо. А, Андрей пишет, а если на почте работает экстремист, газету не выписывать? А, нет, Андрей, если в газете работает экстремист и пишет как экстремист, об экстремизме не выписывать газету, причем здесь почта, то, о чем вы говорите, это что теперь, в книжный магазин не ходить? Ходите, пожалуйста. Дело не в книжном магазине. Это всего лишь место, где вы можете взять книгу, пройти на кассу и ее приобрести. А иногда даже и на кассу не идете, просто читаете между полок. Дело здесь не в почте. Дело в газете и в тех людях, которые эту газету издают и печатают в ней те или иные статьи. Вот и все. Сейчас новость, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 19 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также напоминаю, что у нас идет трансляция, наш YouTube-канал называется «Говорит Москва», туда надо зайти, подписаться, поставить лайк под трансляцией программы «Отбой». Можно залететь в чат, пообщаться в этом чате. Я тут тоже периодически читаю сообщения. Если вас не устраивает YouTube, есть ВКонтакте, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы говорим про уголовную ответственность за русофобию.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, Москва.
Здравствуйте, Валерий.
Вы знаете, я вот по поводу вот этих писателей, которых там на разговор вывели, Вован и Лексус,
да.
Акунин и Быков. Я вот, честно говоря, с творчеством Быкова, ну, вот совсем не знаком.
Как и все.
А вот, у Акунина читал вот эти его романы по поводу Фандорина. С удовольствием читал. Я считаю, что блестящая беллетристика.
Да.
И вот знаете, что вот удивительно вот сейчас после этого интервью, я хочу поделиться с вами чем. Вот у него вот эти, во всяком случае, романы проникнуты такой любовью к России.
Да.
И сегодняшнее вот это его, ну не сегодняшнее, а там вчерашнее, позавчерашнее выступление, это просто такой диссонанс. Вот лично для меня это просто какое-то раздвоение личности у человека происходит, понимаете?
Может и так, может и так.
Понимаете, вот, вот если вы читали эти романы, вы согласитесь со мной, что это просто популяризация России, вот во всей красе ее. Я думаю, вот своими романами он привлек к нашей стране очень много положительных эмоций у людей, а я знаю, что его книги издаются во многих других странах мира. И вот здесь возникает дилемма, когда человек пишет, что-то хорошо о России. Вот эти произведения нужно ли как бы в общем куче, в общем какой-то ситуации запрещать? Вот я для себя не могу ответ найти на этот вопрос.
Угу. Ну, я в принципе нашел ответ. Я считаю, что любое произведение, будь то книга, картина, песня, кино, все что угодно, все эти вещи неразрывно связаны с их автором. И без автора, на мой взгляд, это существовать, во-первых, не может, во-вторых, и не должно. Давайте тоже не будем отнимать у автора его собственные произведения. Поэтому если автор заслужил в топку улететь, на помойку историческую, значит, вместе с ним туда летят и его произведения. Что бы там ни было написано на холсте, на листе бумаги и так далее. Раздвоение этой личности, не раздвоение, не знаю. Может быть, раздвоение личности. Мне наплевать. Товарищ Акунин, признанный иноагентом, уже давным-давно ведет себя таким образом, которым он себя ведет. У него есть еще большое количество книг, и есть псевдоисторические работы, в которых тоже там очень много всего интересного написано про Россию. И ничего хорошего там в этих книгах про Россию не написано. Поэтому, если на каком-то этапе своей жизни вдруг его отношение к России изменилось или вскрылось, в принципе, меня это не волнует абсолютно. На помойку истории. Вместе со всеми своими произведениями. По поводу того, что издаются эти книги еще в других странах мира, ну вот пускай и издаются. Вот и удачи. У меня большие сомнения, что его книги там издаются, что там есть хоть какой-то у этих книг успех и большие тиражи. Но если еще по Акунину можно каким-то образом обсуждать, то уж по Быкову 100%. Тут абсолютно все ясно. На помойку. Он не признан иноагентом. Он, по-моему, признан иноагентом. Он должен быть, но он признан иноагентом. Они оба. А лет через 20 их реабилитируют и будут каким-нибудь культами, пишет Алексей ТТ. Надеюсь, что не реабилитируют и не будут. Надеюсь, что не реабилитируют. Как-то, знаете, у нас вообще в нашей культуре мы прощаем некоторые вещи. Но знаете, чего мы простить не можем? Мы не можем простить предательство. Ладно, там ты можешь не любить власть. Да, в принципе, большое количество было в истории России людей, которые не дружны были с той или иной властью, которая была там на определенном моменте истории в России. Но когда ты начинаешь не любить саму Россию, ненавидеть Россию, ненавидеть русского человека, вот это вот мы не прощаем, в том числе историческим персонажам. И еще больше не любим предательство. Особенно, когда речь идет о военных действиях, об армии. Вот такой народ русский обычно не прощает. Я надеюсь, что и в этом случае тоже не простит. И все эти люди прямой наводкой на помойку истории отправятся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Надо деньги перекрыть, а книги пусть читают. Вот это я не понимаю. То есть надо объяснить, что Гитлер преступник, а Майн Кампф пусть лежит на прилавке, но кто хочет, пусть читает. А может быть, еще найти какие-нибудь писанину Бендеры и тоже запустить на прилавок? У меня здесь только один вопрос. Почему раньше не приняли это решение очистить магазин от этой акунинской мрази? Что так долго сопли жевали? Мы все ждем, а потом удивляемся, почему дети, подростки берут ружье, приходят в школу и стреляют в своих подростков. Да потому что они смотрят и читают вот это дерьмо, извините за выражение. Акунин раньше чего-то писал, да он всегда в душе был такой. А раньше он деньги зарабатывал, нос по ветру держал. А вот теперь раскрылся, это враг народа, и с ними так и надо расправляться. Ни копейки, сиди там за границей и не пикай. Спасибо.
Яростно, но достаточно четко. А если ты не хочешь выйти ночью в поле с конем, то нам не по пути, пишет Владимир Бонд. Ну да, да, да. А, так, даже если не признан даже если не признан агентом, не грех его так называть. Да-да-да. Он уже не иноагент, он уже на пожизненный идет. А разница, Чхартишвили не в России живет и хорошо, пишет Олег, а это я не понял, в чем Чхартишвили, это, если кто не знает, это его настоящая фамилия. Акунина. А что значит так разница, я не понял, в чем разница? Не живет он в России. И что, что он не живет в России? Ну и слава богу, что он не живет в России. Но он же на русском говорит, он делает заявления, и главное, вся эта история, она транслируется здесь. Это вот для тех, риторика тех людей, которые говорят, что все это сбитые летчики. Они уже, не здесь, они там это. Слушайте, они 100 с лишним лет назад бывали не здесь, некоторые. Все равно приезжали в вагонах, не в вагонах, в какой-то момент устраивали здесь ту Россию, которую они видели. Кто сказал, я, конечно, не вижу среди нынешних деятелей ни Гитлера, с которым вот равняют, да, и вспоминая там про Майн Кампф. Мне кажется, что это уж больно большая честь для этих персонажей быть сравненными с Гитлером. Я не вижу среди них Троцкого, честно я вам скажу, потому что когда вспоминают про ледоруб, которым надо обязательно их всех догнать, мне кажется, нету среди них Троцкого. Объективно говоря, не того масштаба фигуры. И, конечно же, среди них нет Ленина. Но, тем не менее, лучше уж, наверное, на всякий случай и не провоцировать там взращивание того или иного Ленина, Троцкого, уж тем более Гитлера, правильно? Запрещаем всех. А там, знаете, вместе с этим будет запрещен и будет там уголовное дело и у потенциального Ленина, и Троцкого, и Гитлера, и кого угодно вообще. Ну, я, честно признаюсь, на данный момент подобного рода фигур, конечно, там не вижу. Не доросли. Это для них, знаете, комплимент. Назвать этих людей достойных ледоруба. Или равнять их произведения с Майн Кампф по значимости, по мощи, из-за которой это надо запретить. И по мощи, главное, в первую очередь, конечно, фигуры, которые эту историю написала, да? Ну, нет, это будет для них комплиментом абсолютно лишним. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Слушайте, ну, товарищи большевики были поумнее, они, допустим, карты Колчака, адмирала, не отменили, которые он сделал еще до революции. Дело в том, что наша главная проблема, мы все время отождествляем человека с его творчеством. Актер, который играет подлецов, совершенно не обязательно подлец. И то, что писал тот же самый Акунин, а я читал его ранние вещи, действительно, с любовью о России, ну, «Хруст царской булки» и тому подобное, там много было всякой фэнтези, как бы. А то, что он стал таким подлецом, может быть, и было, проявился только сейчас. Ну, смысл запрещать, изымать, как бы, эту литературу, да пусть она продается. Кто хочет, ее все равно прочитает. Это создает ажиотаж вокруг нее. так бы люди читали или читали там, да, сравнивать там Пелагею и Белый бульдог с Майн Кампф, это немножко странно. Uh-huh. Вот. Ну, как бы, зачем? Зачем? По-моему, чем меньше упоминаний, чем меньше, как бы, слов о человеке, который предал и стал лицом, да, тем лучше для общества. Пусть книги будут, кто захочет, все равно прочитает.
А вот смотрите, а вы сказали, что человек, который, актер, который сыграл подлеца, не обязательно подлец. А вы считаете, что роль подлеца и книга от определенного автора это одинаково толковое?
Творчество. Я, честно говоря, вы можете назвать книгу Акунина, в которой он вот как-то нехорошо отзывается
сейчас о русских? Сейчас я найду название. Сейчас я найду название, я ее не помню. Да, обязательно, конечно, могу. Сейчас я название этой книги найду.
Просто но... я уже давно не слежу за его творчеством. Но если эта книга до того, как он начал свою вот эту деятельность, а он начал достаточно давно, у нас выходила, то есть она считалась нормальной. Вот.
В этом-то и проблема. В этом-то и проблема.
Да, то есть, вот.
Понимаете?
Такие вещи, естественно, да. Этого не надо. Угу. Но как бы весь массив, сделанный человеком, в который, где есть что-то хорошее, ну, пусть остается. Да, давайте почистим, я согласен. Но огульно убирать все, давая повод народу, значит, ух ты, слушай, его запретили, наверное, там что-то интересное. А так бы и не пошли читать. Поверьте, так очень часто и происходит.
Угу. Не, так тут я тоже согласен. Так действительно достаточно часто происходит. Давайте вспомним тут обсуждение сериала, да, недавнее. Примерно оно и произошло. Просто мне странно видеть вот это вот сравнение с актерской работой. Все-таки актер, он, когда играет любую из ролей, он изображает кого-то. А книга, произведение определенного автора, мне кажется, это уже не про это. Тут тяжело каким-то образом оторвать книгу от самого себя. Так или иначе, но это все строится на твоем мировоззрении. И твои мысли так или иначе туда будут просачиваться. Я мысль... Мне понятно, но я просто не согласен принципиально. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Значит, помимо актерской работы, есть еще режиссерское решение. И что бы ни сказал, что бы ни хотел сделать актер, все равно будет главным режиссером данной ситуации. Но это бог с ним. Среди тех, кто уехал, там даже нет Герцена, там даже нет Огарева, хотя их к тому и к другому я отношусь очень специфически. У меня вообще такое ощущение, что господин Акунин объявил мания величия. Вот мне так кажется. При всем при этом, я сейчас скажу, может быть, и странную вещь, только вы на меня не сердитесь и не ругайтесь. Если бы на прилавках лежал Майн Кампф, я вас уверяю, это прочитать невозможно. Это просто невозможно прочитать, в отличие от Акунина. Если кто пробовал читать, я пробовала, я, конечно, дочитала. Я проклевала все. Это такая мука мученическая читать, это всю лабуду. Страшная вещь. Ну, бог бы с ним. Вот. Что касается книги и писателя. Ну, вы же знаете, Борис Савенков был прекрасным писателем, правда? Ну, все же знают про его и «Белого коня», и «Воронова коня», и замечательная совершенно вещь «Плену самодельных иллюзий». Кто не читал, почитайте, очень интересная штука. Но мы же, когда его читаем, мы не забываем, что он был террористом, правда? Мы же об этом помним. Или я не права?
Ну вот я не знаю, Анна. Мне кажется, что когда-то помним, а кто-то, может быть, и не помнит, а кто-то, может, и не знает.
А, ну, кто-то, может быть, и не знает, что Пушкин был поэтом. Понимаете, какая штука? Бывает и такое. Я это говорю о людях, которые читают это осмысленно, правда? Тогда чего говорить о Троцком? Троцкий вообще никакого к этому отношения не имеет. Троцкий – это философия.
Угу. Ну, да, ладно, хорошо, согласен. Ну, наверное, можно это держать в уме. Но, как показывает практика, рассчитывать на то, что кто-то что-то держит в уме, не всегда такой расчет срабатывает. Давайте так, не всегда такой расчет срабатывает. Но мне кажется, что мы на самом деле с вами зациклились на конкретных двух персонажах. А ведь речь идет вообще в принципе о русофобии. Русофобия может проявляться по-разному. Ты можешь, на мой взгляд, История с тем, не надо каждый раз дожидаться того, что тот или иной человек произнесет вслух слова с пожеланиями смерти русскому солдату, русскому человеку, России, русской культуре. Не обязательно этого дожидаться каждый раз. А здесь мы дожидались именно этого момента. Мы сначала их всех помечаем истории с иноагентами. Мы не называем этих людей русофобами. Не заводим дела. Мы говорим, а это иноагенты. Они просто работают на... Получают деньги откуда-то из-за рубежа и транслируют иностранную повестку здесь у нас. Ну, в принципе, больше они ничего не делают. Это настоящий иноагент, это неподходящее к ним слово. Русофоб куда лучше ложится на эти личности. Предатель великолепно. Враг народа, враг России, да тоже ближе к истине. Это все сильно ближе, чем иноагент. Но наша проблема именно в том, что мы начинаем изначально называть все не своими именами. Мне кажется, это главная проблема. И список этих людей, которых надо будет судить по этой статье заочно, выдвигать им обвинения, называть их своими именами, он сильно шире того или иного автора. Да я навскидку сейчас произнесу все эти имена, и эти люди до сих пор чисто теоретически могут вернуться в Россию. Многие из них здесь зарабатывают до сих пор деньги, либо потенциально могут это делать. Никаких проблем нет. Более того, некоторые из них даже в России находятся. Просто они сохранившиеся, чуть пограмотнее, выбирают формулировки, но при этом про них все прекрасно понятно, про этих людей. Да, есть более оголтелые, есть менее оголтелые. Но мы все прекрасно знаем про этих людей. Только почему-то мы начинаем играть вот в эти странные игры. Давать, знаете, стадии ненависти к России. Если он ненавидит Россию и русских людей на 10%, он у нас будет иноагент. Если этот человек ненавидит Россию на 30%, то это будет иноагент, который дискредитирует армию, например. Или не ставит плашки. Если этот человек ненавидит Россию на, там, сколько, на 60%, тогда вот придумаем статью про русофоба и книги вот только в этот момент прекратим продавать. А ненависть России на 100% это уже, наверное, когда человек идет с оружием в руках на Россию, правильно? И на русских людей уже сам убивает. Нам обязательно надо до 100% доводить? 10% не хватает для того, чтобы все понять про этих людей? Вот это главная проблема. И ведь сколько мы уже это обсуждаем? Ну, нельзя же сразу стрелять. Сперва предупредительный воздух, пишет Евгений Кулябин. Логика есть в ваших делах. Хорошо. А в какой момент... Ну, то есть, а если человек продолжает находиться на своих 10%, ну, или так, знаете, вот он от 10% ненависти к России постоянно находится где-то между 10 и 30%. Туда-сюда, туда-сюда. Повышает градус ненависти, чуть-чуть его снижает, потом снова повышает, но при этом не переходит к совсем оголтелым действиям. Этого недостаточно? Надо постоянно вот перед ним в воздух стрелять, как дураку, да? То есть одного предупредительного не хватило, он продолжает делать все то же самое, что и делал. К такому закону про русофобию иностранцев основной вопрос про правоприменительную практику. Как условный басманный суд накажет и посадит? Или это что-то из области медийки, медийной деятельности? Ну, как фото судьи Муса на доске розыска ОВД академический. Это по факту, ну, во-первых, это уже, это будет зарегистрированная история. Будет заведено дело, будет принято решение, этот человек будет официально в России осужден по той или иной статье, и больше, скорее всего, никогда в Россию не приедет. Деятельность этого человека в России прекратится на официальном уровне раз и навсегда. Вот так это будет выглядеть, я это так вижу. Это достаточная мера? Нет. Мы сами всем этим людям в основе своей дали уехать. Всех их отпустили. Всю сволочь и мразь. Все выехали благодаря тому, что их всех отпустили. Они никто этих намеков не понимает. Никто не благодарен за это. Понимаете, они... даже те, кто обещал так себя не вести, им дали уехать, они все равно... Они уехали и там продолжают эту деятельность. Достаточно оголтело. А мы, типа, делаем вид до поры до времени, что их не замечаем. Понимаете? Это ошибочная позиция. Это неправильно. Надо замечать зло. Надо замечать врагов. Особенно, когда их все больше и больше. Или когда их в принципе много. Да, наверное, слон и мосика, конечно, безусловно. Ну, а если слон и сотня мосик? Тут уже вот вопрос, да, кто победит? Могут так до смерти-то и загрызть. Особенно, если всем в один момент дадут нормальную команду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так давайте вот с вами. Добрый.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Леонид Сергеевич, вы
знаете... Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
Да, весь этот разговор про запрет книг, там, воспринимаю как абсолютный бред.
Mm-hmm.
Представьте себе, ну, воспринимаю как абсолютный бред. Представьте себе тогда, если идти дальше по этому бреду, надо запретить Есенина, потому что в «Черном человеке» он пишет, этот человек, он про себя, да, пишет, проживал в стране самых отвратительных громировавших
лотов. Смотрите, то есть, здесь...
Нет, дайте досказать.
Нет, ну, нужно просто логику понимать.
Нет,
здесь
вот
надо
логику,
отталкиваться.
Я ее понимаю.
Здесь
если
отталкиваемся. Мы не от книги отталкиваемся, не от произведения, а от высказывания автора.
Я понимаю. Автор должен... Русофобия, как антисемитизм, как любой шовинизм, должны быть наказаны, это отвратительно.
Угу.
Но переводить это... На произведения художественные, мы уже про это проходили в довоенные годы и в советское время, Солженицына гнобили, я не поклонник Солженицына, и очень не люблю ни Быкова, ни Акунина, ни вот этих всех людей, но они имели право на существование в предыдущие годы, и если они делают что-то не то, то судить их надо просто как физически, как людей по закону. А произведения-то их уже существовали, и их жечь абсолютно бессмысленно, абсолютное варварство будет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кстати, вот меня затронуло выступление про Игоря Ростиславовича Фалевича, человек, который про него говорил, скорее всего, никогда его в глаза не видел, а я с ним общался неоднократно на мехмате. Это очень интеллигентный, хороший был человек в таком реальной своей жизни. И у него было очень много учеников, выдающихся евреев. При этом связать его вот это вот, так сказать, то, что он русофобию употребил именно в плане своих антисемитских вот этих вот всех текстов, я воспринимаю как, на самом деле, болезненное состояние, как любой шовинизм, вот я уже об этом говорил, любой шовинизм – это патология, и ее надо, скорее всего, лечить. И останавливаться сегодня вот этих мелких людишек, когда прямо каждый час там где-то и на теле обсуждается абсолютно, на мой взгляд, малоталантливая Пугачева, Галкин. Но это мелкие люди. Вместо того, чтобы говорить о серьезных, крупных проблемах, которые у нас есть сегодня, в том числе и русских проблемах, защита русской культуры, которая, кстати, опирается на еврейскую культуру, Библию. Вот я, русский человек, это понимаю. И любой антисемит – это, на самом деле, борец с русской культурой. Вот я так это воспринимаю.
Ну, поэтому хорошо.
Вот привязывать, например... того же самого Шафаревича Игоря Ростиславовича было совершенно, по-моему, неуместно. Мне кажется, что ну просто есть темы гораздо более серьезные для нас. А что вот этих мелких
да
людей...
Да, это понятно, так... да. Слушайте, если у каждого есть всегда представление о том, какие темы более серьезные, какие темы менее серьезные, и пожалуйста, ну я здесь в этом смысле от своего понимания серьезности темы отталкиваюсь, и с вами это обсуждаю. По поводу... я не понял, при чем здесь антисемитизм? Был, как он вдруг всплыл, но историю с творчеством того или иного автора, который там запрещает и так далее, мне кажется, мы или не запрещаем, вот мы это уже когда-то проходили, а когда-то не проходили, не заигрались ли мы с вами в идеалы свободы, всеобщей свободы слова, вот либерализма в нормальном его понимании, а не вот в этом искаженном, которое подарили нам все те, кто зовутся либералами на русском языке. Вот не заигрались ли мы с вами в идеалы, которых на самом деле не существует? Нигде, кроме тех магических концепций, о которых нам где-то кто-то когда-то рассказал, но при этом никто и никогда в здравом уме на самом деле не реализовывал. А любой, кто реализовывает, ставит себя в позицию ущербную по отношению к тому, кто на этот либерализм о нем очень много говорит, но на самом деле клал на этот либерализм болт. Не ставим ли мы себя в ущербную позицию тем самым? Мы за полную свободу. Че хочешь, говори. Че хочешь, печатай. Мы там с тобой разберемся, а вот то, что ты написал где-либо, это к тебе никаким образом не относится. Так ведь и до абсурда можно довести. А тогда, а если он надиктовал, аудиокнигу сам прочитал, тогда и то, что он сказал, тоже к нему никаким образом не относится. Так что ли? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 19 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим обязательно лайки. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Вот, например, Андрей Константинов пишет. Определять, кто заслужил помойку истории, будут в редакциях «Говорит Москва», «РТ» и программах «Соловьева»? И как скоро в таком случае ждать сжигания книг иноагентов и экстремистов? Ну, сжигания, наверное, не ждите особое. А по поводу, кто будет определять, ну, наконец-то вы поняли. Наконец-то до вас дошло, кто будет определять. Вот так вот я, наверное, отвечу на ваш вопрос. А, в общем, вот эти и другие сообщения можете прочитать в нашем чате на YouTube-канале «Говорит Москва». Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. А, так, не могу согласиться с товарищем, их надо запрещать, логика такая, они не любят Россию, Россия не любит их. Нынешние иноагенты долгое время чуть ли не из каждого утюга вещали, результат налицо. Куча народа, не особо соображая, что делает, свалила через верхний ларс, а теперь тихонько обратно лезут, пишет ОФВ. А, так, добрый вечер, я думаю, нам стоит заявить, что мы готовы принять некоторый опыт цивилизованных стран и воспользоваться применяемыми им культурой отмены в отношении всех этих лиц. А, так, почему такое обобщение? Мы заигрались. Я не заигрался. Я не главный редактор, не владелец средств массовой информации. У меня нету блога. Я не цитирую ничьи блоги, в каком месте я заигрался. Причем здесь главред вы или не главред? Я когда говорю «мы», я имею в виду настроение в обществе, настроение в властных эшелонах. Про вот эту вот всеобщую свободу. Мы, знаете, как будто рассуждаем, как какой-нибудь пафосный герой из какого-нибудь патриотического американского фильма, который цитирует американскую конституцию и какую-нибудь поправку, и говорит, и я здесь, потому что за мной отцы-основатели. Вот мы вот так себя как будто видим, хотя речь идет не про никакую, не про Америку, а про Россию, и не про американскую конституцию, а про нашу, и вообще все это выдуманные идеалы, которые там в нужный момент, когда государство считает, что это пойдет на пользу безопасности того самого государства, отходит на второй, третий, четвертый план, про них забывают и делают как надо. Вот и все. Мне кажется, что нам надо тоже немножечко опуститься на землю, почувствовать реальность и действовать уже исходя из нее. Потихоньку, но мы вот туда, на мой взгляд, приходим. Ладно, поговорили про предателей. И хватит про этих предателей, поехали с вами дальше. Как обычно, последняя тема у нас такая чуть будет полегче. Словом 2023 года стало слово «нейросеть». Вот так вот. Периодически разные ресурсы публикуют свои списки слов года. Бывает, это делают поисковики, которые публикуют их на основе того, какое слово чаще всего искали. Там и слово, и человек бывает, и всякое-всякое. Бывают просто разные лингвистические порталы. Вот этот портал «Грамота.ру». Небезызвестный опубликовал свое слово года. Им стала нейросеть. Оно было добавлено там, в какие-то словари. В общем, теперь это легитимное абсолютно слово, реально существующее в русском языке. И так далее. Набрало, значит, слово «нейросеть» 75% голосов. Там, видно, было какое-то, значит, голосование. За ней со значительным отрывом следует слово «GPT». Причем именно GPT как слово, не как аббревиатура на английском языке, а вот прям GPT, прям по-русски, кириллицей написанное. Что по мне бред, потому что это вообще аббревиатура, и никакое не слово, и нейросети GPT, это там в связке идущие, да, понятия. Ну ладно, хорошо, это на втором месте. На третьем месте идет слово база. Ну так вот, база. Потом идут возвращенцы. Еще у нас теперь есть слова в этом голосовании уже за всеми этими историями. Промпт и, например, имба, что идет от американского имбаланс, то есть лишенный баланса. Это из видеоигр история. Что я у вас хочу спросить, я думаю, что вы уже и так поняли. На ваш взгляд, ваше слово года. Вот если бы к вам пришли и сказали слово 2023 года, какое бы слово вы назвали, а главное, почему? Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, по поводу слова года я, конечно, не скажу, но мне очень, знаете, что интересно. Да. А вообще хоть кто-нибудь из грамм-тру понимает, что такое нейросеть?
Они должны?
Вообще, что это вообще? Вот что вот, сущность, что это? Как это?
Компьютерная программа. В сущности, компьютерная программа.
Ну ладно, вы получше чуть поменять, ну ладно.
Не, а оно надо вообще понимать? Мы же говорим про слово года.
Употребляют слово, ссылаются на это, продвигают, считают его продвинутым. То как-то, надо, наверное, понимать, о чем речь-то.
Ну, мне кажется, что... Понятно, спасибо. Мне кажется, что здесь, когда речь идет о слове года, не идет речь о том, что надо понимать, что это слово означает. Речь идет о самом используемом слове, которое чаще всего, может быть, звучало, мелькало, появилось, каким-то образом перевернуло жизнь, вот эта вещь в том или ином году или на каком-то другом отрезке. Вообще не важно понимать, что такое нейросеть, как они пишут, как работают с большими базами данных. Это все абсолютно лишняя история. Алекс предлагает такой вариант. Кстати говоря, неплохой. Самокат. Самокат в определенном смысле. Ну, то есть, может быть, не главное, но в списке он бы был. А вот Осипов говорит электросамокат. Ну да, электросамокат. Когда мы говорим самокат, подразумеваем, естественно, электросамокат. Для меня топ-3, пишет Олег. Иноагент на первом месте, на втором релокант, и на третьем бобафом. Потому что прикольно и просто неожиданно. Приятно, приятно. Но список не очень, знаете, вот мне не нравится то, что мы умудрились в этой компании оказаться. Антон Андреевич говорит, что последние два года это слово «Путин», слово года. Григорий Санкт-Петербург говорит, тогда уж кикшеринг. А вот кикшеринг – это, на мой взгляд, пример слова, которое не вошло в обиход вообще. Вот каршеринг стало термином, который мы используем налево-направо. Скажи где угодно, все тебя поймут, что это означает. Вот каршеринг – это термин, который прижился. А кикшеринг – это чушь, которая никому не нужна. Никто не говорит, я пойду возьму себе кикшеринг. Воспользуюсь кикшерингом. Нет, это я поехал на самокате. И ты сразу понимаешь, о чем идет речь. Потому что у нормальных людей нет своих самокатов. Зачастую. Не, ну, может, у кого-то есть, но все-таки, если человек тебе скажет, что я приехал сюда на самокате, все понимают, о чем идет речь. Кикшеринг как раз не появилось. Если из новых, пишет Антон Андреевич, это слово «кринж». Так все новое слово, конечно. Вагнер, как потрясение года, предлагает Смит. Мы уже недавно с вами обсуждали, что вполне может быть и могло так произойти, что Вагнер стало бы таким словом, но в такое интересное мы время живем, что повестка так быстро меняется, что Вагнер могло быть словом первой половины 23-го года, а потом сгинуло в небытие абсолютно. Как и Пригожин, как вариант. Ну, мы недавно это с вами обсуждали. В Петербурге самокат – это доставка еды. У нас тоже это доставка еды. Но, тем не менее, вот такой ассоциации нету. У тебя есть, да, А, вот у Осипова есть, поэтому он электросамокат предложил. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, что-то как-то все забыли потрясающее слово «контрнаступление».
Контрнаступление.
Про которое, мне кажется, только везде просто весь год про него говорили. Президент говорил, все говорили, все ждали. Потом все смотрели, как оно закончилось, как там что происходило. И вот сейчас даже коллегия была, да, со ступени нашего президента, опять про это сказали. Поэтому... Мне кажется, это слово действительно самое популярное. А по поводу нейросети, ну, мне кажется, оно очень важное, а не популярное. Я бы важным назвал, потому что, мне кажется, это вот, люди, может быть, не все осознают, да, но это изменение вообще максимально нашего мира, мировоззрения, если эта штука
потенциально,
реально
начнет делать. Да, потенциально вот может так произойти. Спасибо. Согласен. Слушайте, контрнаступ, вот я бы только сократил бы, не контрнаступление, а именно контрнаступ. Да, можно. Можно было бы сказать, что это в определенной степени слово года было словом года. И тут предлагают еще одно слово года. Это слово последнего месяца, наверное. И, ну, так обычно, знаете, всегда бывает. Последнее, оно запоминается чуть лучше. И голосование за слово года никто не проводит в феврале. Оно всегда происходит в декабре. И поэтому слово, которое появилось в декабре, потенциально может и выбиться в лидеры. И вот слово «чушпан» многие предлагают, а я бы объединил контрнаступление и чушпан. И согласитесь, оно сразу многое становится понятно и ясно, да? Потому что перемога, пишет Константин Черный. Ну, перемога... Не, перемога это вот ближе было, наверное, к прошлому году. Сейчас слово перемога звучит все реже и реже. Я бы сказал, даже вообще не звучит. Вот перемола, пишет... А, это вы, наверное, описались первый раз, сказали перемола, а потом написали перемога, хотя перемола... Да, я такого слова не слышал, но смысл тоже нам всем понятен. Так, кринж и база, мой топ на этот год, пишет Дропек Сергеевич. Виктор говорит, чушпановые яйца, слово 24-го года. Ну вот, яйца это тоже, да, такая тема, вот, последних двух недель, поэтому хочется ее сюда. Тут надо вот поворошить. Действительно, если посмотреть весь год, и размазать, то больше, чем контрнаступ и нейросеть, наверное, ничего не подходит. И то даже контрнаступ подходит чуть больше, потому что он готовился аж с конца предыдущего года, постоянно накручивали, потом он все откладывался, об этом все равно говорили, потом он пошел, потом он успел провалиться полностью. Об этом начали уже говорить как о провале контрнаступления. И вот до сих пор, собственно, как о провале контрнаступления все и говорят. И уже даже анонсируют новое контрнаступление некоторые. Это очень даже подходит на слово года. Контрнаступ — это факап года от укронацистов, пишет Макс Соник. Ну или так, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий, я вот по поводу темы... Вот,
да, там, да, здравствуйте, Андрей, извините, здравствуйте.
Что такое слово говорю. Ну,
аккуратней. Вообще.
Ой, я извиняюсь. Я говорю, куда вообще жизнь катится? Нейросеть, какие-то слова что-то придумают вообще. Компьютеры вот эти, ноутбуки, это все это напридумали вообще. И просто поражаюсь, вот едешь в автобусе, да, и все в телефоны сидят, что-то делают.
А как, с чем сидеть? С машинками печатными, что ли?
Ну, я не знаю вообще. Ну, люди перестанут быть людьми, вот что.
Ну, это может быть, да, спасибо, люди перестали быть людьми. Опять вместо мамы Бабаян звонит, пишет Виталий Фили. Здравствуйте, вот что первое в голову пришло. Контрнаступ, мигранты, переговоры. Которых нет и не должно быть. Мигранты, да? Ну, не знаю, вот мигранты у меня вообще не ассоциируются с 23-м годом. Вообще нет. Контрнахрюк предлагает Виталий Филин. Ну, контрнаступ, я вот вижу, что, в принципе, у вас прижилось. Это, ну, то есть, многие согласны. Да, можно было бы это назвать словом года. Перестали знакомиться вживую, это точно. Слушатель прав, пишет Олег. Может, он и прав, может, и нет, но мы о другом давайте. Так, яйцо. Для моего кота слово «яйца» самое грустное в этом году, пишет Вулкан. Такая вот у нас нотка, да, печали немножечко. Слушаю вас, здравствуйте. Да, добрый вечер.
Вечер добрый.
Добрый.
Парень из Кабула.
Здравствуйте.
Я как парень из Кабула могу сказать три слова.
Давайте.
Что Одесса — русский город.
Одесса, русский город. Хороший, все три слова хорошие. Надеюсь, давайте так, это словосочетание будет словосочетанием года 24-го. Все-таки в 23-м году, наверное, не сильно эта ассоциация приживется. А вот в 24-м держим, да, держим кулачки. А беспилотник и все эти истории, доставлявшие неудобства эскортницам Сити. Беспилотник. А не было ли слово «беспилотник» одним из слов года в прошлом, в 22-м? Что-то, по-моему, такое было. Беспилотник вполне может, да, считаться. Какой-нибудь такой истории. Беспилотник подходит. Согласитесь, слово «пацана» тянет на словосочетание года. Ну вот, на мой взгляд, это ловушка декабря. Просто потому, что он в декабре завирусился, этот сериал, поэтому тянет. Знаете, был бы сериал «Венсдей», помните, такой был сериал, тоже все про него налево и направо рассказывали, то в декабре, если бы он вышел, то вы бы мне говорили «Венсдей», вот это слово года. Или сериал какой-нибудь там, давайте, «Чернобыль», помните, тоже какой хайповый был сериал, все его обсуждали, о, «Чернобыль», то «Чернобыль». Или, сейчас вот я главного фаната, корейский этот сериал, как он назывался? «Игра в кальмара». И вот вышла бы сейчас «Игра в кальмара», и вы бы говорили, вот, «Игра в кальмара», словосочетание года. Ловушка декабря просто. Грамотно вот так вот, чтобы запомнилось, чтобы ассоциировалось с тем или иным годом, выпускать что-то под конец. Кстати говоря, на мой взгляд, мало кто этим пользуется, такой историей. Это все-таки не самое премьерное время, декабрь, для всего чего угодно. Для музыки, для фильмов, для книг, для чего угодно. Вот декабрь как будто время какое-то уже немножечко забытое. У нас все в марте, либо в там, октябре-сентябре обычно выходит. А, Дмитрий говорит, слово года — это Байден, плохой человек. Я не могу это. Барби, пишет Вулкан. Я не буду читать дальше, потому что там Эйяфьядль-Якудль, вот эта вот история написана, я это не могу произносить быстро, сколько бы я ни пытался отрепетировать это название. Поэтому будьте просто Вулкан. Барби, как слово года. Ну, если у нас слово нейросеть есть, то почему Барби не может быть словом года? Тоже отовсюду, из всех щелей нам рассказывали про эту Барби, все видели эти мемы с Райаном Гослингом. Весь интернет был розовым на протяжении, ну, нескольких месяцев, как минимум. Барби как претендент. Гамарджоба Барби. Пишет Григорий Санкт-Петербург. Это наша версия. Да? Такая вот. Слово «аборт», пишет Виталий Фили. Вот, знаете, слово «аборт», я понимаю, что вы имеете в виду. У нас есть слово «семья». И оно настолько часто использовалось в году 23-м, что год 24-й официально был назван годом семьи уже сейчас. Поэтому я думаю, что слово «семья» может считаться словом года в 23-м. Настолько оно было значимо, так часто обсуждалось в разные промежутки в контексте ипотек, выплат, рождаемости, абортов в разных контекстах, что даже перекинулось на весь следующий год. И весь следующий год мы будем с вами так или иначе обсуждать какие-то семейные вопросы. Барби Геймер. Тогда уж, ну, это, да, вот эта вот история с OpenGamer. Мне, кстати говоря, кажется, что вот если Барби, вся эта история докатилась до России, то OpenGamer до России не докатился вообще никаким образом. И все эти и отрывки, и главный актер, как его зовут, Киллиан Мёрфи, вот у нас так не прижился, как на Западе. Поэтому в связке с Барби OpenGamer не идет в нашей стране. Слово «мясорубка» или «перемолоть», предлагает Давид. Виталий Филипп предлагает «газан» словом года. Все-таки словами года можно выбирать слова из новостей, поэтому, наверное, из новостей это все-таки, да, контрнаступ. Ну, вот как будто мы с вами сошлись на контрнаступе. Именно вот в таком формате. Не контрнаступление, не контрнахрюк, а контрнаступ. Похоже. Интересно, каким будет слово 24-го года? Да, вот так вот заглядываешь, попробуем отмотать с вами на 22-й. Могли бы мы прикинуть, что нейросеть или контрнаступ будут словом года? Наверное, нет. Давайте так. Ну, как вам слово «победа»? А? Хорошее слово, согласитесь. Было бы неплохо, если бы слово «победа» стало словом года в 2024 году. Ну, давайте не будем гадать. Давайте дадим истории просто случиться, в принципе. Интересно, что мы не взяли... У меня... А, нет, все, вернули. У меня просто написано, да, таймер есть определенный, когда мне надо будет уходить на рубрику, и мне взяли, и в какой-то момент этот таймер удалили. Слово «премия» предлагает наш звукорежиссер Александр Казаков. Такое слово в 24-м году. Ну, я тебе так скажу, Казаков. Ну, не знаю. Не знаю, в твоем случае уж точно. Это была программа «Отбой». Тоже неплохо для слова года. В моем 23-м году «Отбой» точно. Слово «Отбой» занимает определенное место, я вам так скажу. Меня зовут Георгий Бабаян. Радиостанция «Говорит Москва». Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.